«Мальчики, чего ржете-то? Давайте рассчитываться, а то ржать-то долго можно!» Неосторожно вклинилась баба, решив ковать пока горячо. «Сотенку, говоришь?» — снова наставил на бабу свою отработанную маску Ахмед. «Слышь, Кирюх, ты здесь толкуешь, как на твоем базаре наебалово отбивают?» «Да базару первый день нет еще заположника. Ахмед, а как на торжках было?» «Ну, когда как. Обычно тот, кого кинуть пытался, кто сам назначает. Общество только смотрит, чтоб без махновщины, или сами договорятся, или весового, бывает, подтянут. Он и предложит. Если фуфлыжник не залупается, то легко можно съехать. По половинке разойдутся и хорош, а так по-разному бывает. Когда и на ножи фуфлагонов ставят», — назидательно глядя на бабу, доложил Ахмед. «Вот в данном случае я бы половиной дал отъехать. Бор за мать, конечно, как трамвай, но хоть насмешила. Короче так, в честь это первого дня работы моего базара я тебе...» — запнулся Кирюха, подыскивая выражение. «Назначу половину штрафа», — закончил Ахмед. «Не, пусть возьмет, как договорились. Что там говорила? Мужик болеет. Пусть возьмет свою сотку. Рассчитайся, Ахмед». Бабка причитала, накликая Кирюхе долгих лет, здоровья и всякого прочего, одновременно увязывая в платок выщелканную полусотню семерок, не забывая качать пули в гильзах и проверять лак на капсулях. «Так, за 10 семер и 14 пятерки нынче дают, значит, ага, значит, тебе рожок ровно еще остался. Пошли, получишь». Баба обернулась на успевшую одеться девку, затормозила ненадолго, нервно жуя губы. Подбежала, снова замерла, словно не зная, что сказать. Потом, решившись, неловко притянула ее к себе, клюнула в щеку. «Ну вот как оно! Счастливо тебе, Машка, не поминай лихом, что мамке твоей обещала, сделала. Помни добро-то, поняла? Это последнее дело, кто добро не помнит. Ну все». Дернулась было за ждущим в дверях Ахметом, снова вернулась. «А ну, курточку, курточку-то скинь, тебе уж», не словно обращаясь ко всем присутствующим, громко бормотнула. «Курточка вам чё, а младшенькому еще сгодится, сгодится». «Так ведь Гришка ж летом еще», — тихо, словно про себя, недоуменно спросила девчонка. «А это ничего, ничего, кому какое дело?» — бормотала баба, сворачивая девчонкину кожаную куртку. «Надо отметить, довольно сносно». «Ну ты, крестная мать уральской работорговли, идешь?» «Нет», — окрикнул бабу Ахмед. «Пошли давай, пока добрый папа не передумал». Рассчитав бабу, Ахмед протолкся на базаре до последнего торговца, засунул нос в выручку. 65, радостно доложил немец, торжественно неся коробку наверх. Затем выкурил трубочку с заступившим в караул ментом Аркашкой, да и побрел во свояси продолжать попытки хоть немного приручить найденного на торжке Кавказа. Через день Кавказ вышел-таки из подвала и принялся лакать воду из миски, косясь на мирно курившего рядом Ахмета. Вечером пожрал ошпаренных крыс. Еще через день давал себя трогать и впервые прилег, привалясь боком к Ахметову валенку. Сразу понял, куда нельзя соваться, когда хозяин показал ему минные рубежи. А потом навалило снега, как в детстве, едва не по колено. Встав утром, Ахмед взял лопату и пошел чистить дорожки во дворе, проковыряв первым делом дырку в необустроенный подвал, избранный псом под резиденцию. Пес вылез, обоссал сугроб и вместо того, чтобы отправиться по своим собачьим делам, составил ему компанию. Раскидывая снег, хозяин постоянно о чем-то говорил с псом, сам себе отвечал и иногда смеялся. «Да, псиное отродье, сукин сын, че молчишь, а? Как твою мать с могилой на кладбище базарю? О, кстати, тут думал, как тебя погонять? Слышь, нет, ты же, волчара, прописался тут, жрешь как Кирюха, а объявиться это мы забимши. Вот налеплю тебе погонялу могила, и что будешь делать? Слышь, а как в цвет тебе могила, чуешь? И крыс дохлых в тебя кидают, звуков не издаешь, и страшный опять же, в натуре могила ты и есть». Пес внимательно слушал, легко убирая морду от редких неплотных снежков. «Ну ладно, ты вроде пацан по жизни, так что двусмысленности избежим, будешь кябир. Это, в принципе, та же хрень, только вид сбоку. Мужеского роду, а то могила. Маша, Даша, по-нашему это понял. Ты Кавказ, а стал быть, нам хоть и носатая, но типа родня». Через неделю пес пообвыкся, уже оборачивался на кличку, не дергался на домашних и вообще вел себя культурно. Обоссав двор по границе минирования, стал считать его своим, порыкивая в редких случаях приближение чужаков. Хозяин отвел ему самую большую конуру, когда-либо достававшуюся псу. Весь второй этаж своего дома, справедливо рассудив, что лишние 20 метров почуять врага не помешают, а попасть на растяжке шансов все же меньше. Ноябрь сменился снежным декабрем, спокойные дни вяло тянулись в мелкой хозяйственной суете. Хозяин с домашними бурил скважину в подвале, присоединил еще комнату к жилой части, намереваясь сделать, наконец, человеческую баню. Да много чего. На базар не ходили, выжидая, пока те, кому ждать нельзя, пробьют в целине тропки. Наконец, ранним утром, потемно, на базар потянули свои огромные грузовые сани, дровяные с НФСа. «Это даже не тропка будет, а целый проспект», — подумал Ахмед, разглядывая своих дальних соседей в монокуляр. «Кябир, хорош, а? На квартал уже отошли, а ты все рычишь. Типа самый бдительный, да, уррожа. Кстати, че морда грязная?» «А, примерзла. Ну-ка дай. Вот, ничего, фасонистый. Так и ходи, понял? Не помой свой дом и хозяина ракушка». И красил масть пацанской зечкой. «А то вон Кирюха сейчас придет и че? Скажет, и дом у вас помойный, и пес вон бегает грязный. Чмо, наверное, от пса до хозяина». Так, хозяин расслышал, наконец, сам себя. «Че я там ляпнул? Кирюха придет. Ну что ж, давно уже болтаем, пора и дело сделать. Да, сучий сын? Тогда пока, менным-алтыным, пойду скомплектуюсь». Спустившись, Ахмед принялся собираться в дорогу, рассчитывая на неделю. Закончив, заперся в своей комнате и приготовил 10 аманаловых шашек. Одну здоровую, грамм на 800, пару на 200-250, а остальные маленькие, под воронку, прошибать дыры и замки. Пока ковырялся, уже обед. Из подвала поднялись вкусно пахнущие свежими опилками серп с почтарем и толкаются возле умывальника. Прошел на кухню. У, запах какой. Че там пахнет так? Собрался куда-то? Собрался. Полторы недели. Все уже сложил, ничего не надо. Пахнет-то чем? Да решила гуся запарить. Вас, поди, достала уже шкварка-то, да? Че им висеть? Уже вон Новый год скоро, а мы ни одного еще не снимали. Хоть поедите вкусного. Еще тарелку ставь. «Что, ждешь кого? Жирик зайдет». «Ох-ох-о», — задумалась жена, — «только его нам и не хватало. Я ж гуся только половину отрубила. Сейчас прорва это, все сожрет, едва усядется. Так, ладно, что-нибудь придумаю. Пить-то будете? Хотя куда там пить в дорогу-то?» «Да достань. Выйдем так вечеру только, если выйдем». Домашние расселись вокруг огромной миски с дымящейся горой картошки. Только хозяин все слонялся с кухни в коридор, не торопясь занять свое место у торца. Видимо, надоело, скинул бушлат и сел, бурча что-то на вроде «да и хер с ним, нам больше достанется». Почти успели спокойно пообедать. Кирюха приперся чуть позже, удовольствовавшись в результате самым скромным куском вяленой гусятины с подостывшей картошкой. На столе появился пузырь с мутноватым самогоном. Домашние Ахмета накатили, безмолвно переглянувшись с хозяином. «Это что, посидим, малеха, или терка?» «Терка. А, ну ладно, жаль». И отправились вниз зашивать новую баню. Жена выставила чай и тоже растворилась в хозяйственных закутках, время от времени грохоча своими склянками то за одной, то за другой стеной. Хозяева сползлись к печке, развалились в удобных опелевских сидухах, протянув ноги к жаркой амбразуре. Ахмед налил по паре пальцев, закинулись, пожевали капусты. «Че, пора, считаешь?» «Да, думаю, да. У тебя как, с ручников никаких не висит на жопе?» «Да нет, вроде, баню без меня доделают, товар баба выдаст, если че». «У меня тоже вроде ништяк. Я смотрю, график вроде устаканился. Через 2 дня на третий большой приход. По 3 рожка собираем». «А эти 2 дня? Да так, ни шалка, ни валка. Рожок и то хорошо, коли целый. Дровяные да рыбаки в основном. Ну, все не залупано ацетоне». «Ну да, так-то оно. Тут еще бизнесок нарисовался. Типа хранения? Ну да, подвал-то охереть, заблудиться можно. Орех молодец, проявил инициативу. А то так бы и телились». «Одну сторону коридора подшаманили, там типа отсеки такие, 5 за неделю, нормально». «И чё, много народа?» «Да как придем, вторую сторону делать буду». «Холодный, если кому нужен будет, ко мне посылай». «Кому зимой холодный-то?» «Да летом». «А, ладно, ну будем живы, давай». «Ху, эх, крепка советская власть». «Магомедычева, яйцом чищено, чё не заедаешь-то?» «Налегке желаешь остаться? Тебе все равно меня ждать придется. Я эти ваши лыжи сам знаешь». «Берешь кого?» «Витьку, думаю», — все же сказал Ахмед, весь день до этого метавшийся. «Брать, не брать. А ведь уже почти решил идти один». Сердце шептало, не надо тащить своих, чуяло лажу. Однако доля дома увеличивалась существенно, и Ахмед позволил жабе говорить от своего имени, отмазавшись сам от себя. Типа 4-5 опытных людей при пулемете, кто там что сделает, да и жопа может только мерещиться. Четко, однозначно, сердце ведь не сосет. От тебя кто, немец? Не, он на доме останется. Да, на такого можно дом оставить, я вот тоже с серба дернуть не могу. Возьму Дениску молодого, я так посмотрел, он хоть и молодой, а с башкой дружит. Он сейчас лежит, за этими пасет. Не устанет раньше времени? Этих гасить, да сколько он у тебя уже в секрете лежит? С утра, ну, скажем так, он после этого всего пройдет лишь 2 раза быстрее тебя и только в 3 раза дальше, с 2 твоими грузами. Да ну, терминатор какой-то прям. Такие войска не то что ты, уволень. Лишь бы не зацепило, пока в Тайкиных прессовать будем. Сплюнь. Ну чё, по последней? По крайней, ну будь. Фу, хорошо пошла. Ладно, я тоже пошел. Так, давай часы сверим. 13:51. Тоже. Ну все, 18:30 школа, слева за пожарным выходом. «Хозяйка!» — гаркнул Жирик в сторону дверей уже своим обычным веселым басом. «Спасибо, накормила, как у мамы!» К 16:00 Ахмед спустился в подвал забрать Витьку наверх. Баню расположили точно по центру, оставив 2 прохода по бокам. Так не грелись боковые стены подвала, выдавая ВК четкое пятно. Зато грелась часть пола в спальнях и кухне. Затхлость подвального воздуха сменилась праздничным, свежим духом хорошо просушенной липы. Парни весело стучали молотками, Витек обшивал, Серп правил на наковаленке гнутые гвозди. «Шабаш, парни! Закуривай вводное!» Я на доме, как всегда, заранее дуясь, протянул Серп. «Да, Серег», — отрезал Ахмед, — «вторая новость тебе понравится еще меньше. 8 дней расчетная, причем, если завтрашнего рассвета хоть одна рожа покажется, никаких нежностей. Сади без экономии хоть на пол коробки. Тащишь наверх ящик, снаряжалку. Все рожки собираешь, клемму с аккумулятора не снимать вообще, пока не приду. РГОхи собрать все. Что-то серьезное ожидается?» «Нет, но сам знаешь, все возможно. Мы с Жириком идем прессовать автайкинских. Это сегодня, через 2 часа мы с тобой, Вить, выходим. У Мирохи люди при деле, у Нигматита тоже пошли груз встречать. Так что им не особо до ваших между собойщиков, но лучше подстраховаться. Они оба будут в курсе, их не сунуться не должны. Жириновские тоже все будут заняты, тем более они в курсе, что мой дом будет на тревоге, и никто ихний не припрется по-любому. В общем, Серег, хуяч на каждый шорох и патроны не жалей, если кто лезет чужой, однозначно». «Понял. Если подлетное время прошло, еще сутки не дергаться. Пройдут, Жириков немец зайдет, он на инструкции. И он старший. Время поиска максимум сутки, затем мухой обратно и сидеть до выяснения. Если еще сутки нас не будет, снова заходит немец, переезжаете к Жирику и живете там, немец старший. Но мы вернемся». «Не все», — только злобно прошипело сердце. «Оставь, не бери. Да отъебись ты», — мысленно рявкнул Ахмед. «Как это не бери? На дом и на себя только по доле, а Жирик и на себя, и на дом, и на молодого, и на этого, которого от Автайкина выдернем. Сейчас, не бери, ишь ты». «Ахмед, не собираться идти? Не надо, я тебя собрал уже. Сидора наши готовые стоят. Стволы еще 2 понесем, и цинк. Пойдем с чистыми. А из 2 Жириковых при штурме обеспечим, они потом почистят и принесут. Мы возвращаться не будем. Гасим Автайкина, берем там человека и ходу». «Куда идете хоть?» — не вытерпел Серп. «Арсенал РВСН за барабашем». «Ну все», — поднялся хозяин. «Вить, переодевайся и отдыхать. Посрать, помыться, белье свежее. Жрать не вздумай. Валенки подшитые бери, там по бетону скакать придется. А я пойду вздремну часик, что-то после караула в сон клонит». 18 ровно от 30-й школы разбежалось с 10 смутно различимых в сумерках фигур. 2 резво ломанулись в сторону дока. Это были черти, нанятые отогнать малявы Нигмату и Мирохи. Мол, не волнуйтесь, дорогие соседи, и от глобальных своих дел не отрывайтесь. Это мы так, свои маленькие проблемки решаем. Остальные быстро растворились среди мертвых зданий, словно провалившись сквозь заметаемые поземкой сугробы, и вынырнули из тьмы только на заботливо подготовленных огневых, полукольцом охвативших здания напротив начисто выгоревшей пожарки. Сигналом к атаке должен был стать окурок, выброшенный из окна на 2-м этаже, сигнализирующий, что автайкинские обсели поляну в полном составе, а нужный человек в безопасности. План атаки был прост и основывался на выдающейся безалаберности противника, полагавшего, что лучшая оборона — это наступление, и периодически наезжавшего на всех в своем районе. Надо сказать, что такая стратегия позволила им протянуть довольно продолжительное время. И протянуть неплохо. Окружение даже не думало о том, чтобы тронуть эту странную компанию, почитая за счастье отсутствие внимания с ее стороны. Расположенная вплотную ГАИ заправка заложила основу их благосостояния. Достаточный арсенал, взятый в колонии, позволял не особо грузиться вопросами безопасности. Так что жулики жили куда веселее, чем раньше. А их семейники-краснощи от жуликов никогда сильно не отличались. По идее, такая толпа давно уже должна была саннигилировать, но там собрались настоящие волки, знающие человека насквозь. Зона сообщает такое знание человеческой натуры, какое даже не приснится никакому ученому-психологу. Потому все и балансировало в более-менее стабильном виде. Держалось все на Автайкине. Щуплом человечке с невыразительным лицом Люмпина от пивного ларька, с той лишь разницей, что от некоторых выражений, которые иногда принимало это лицо, жидко срали в штаны взрослые, знающие себе цену мужчины, и безропотно пересаживались к петухам гордые сыны Кавказа. Стол компании был даже пожирнее, чем у того же Ахмета с Кирюхой, и бухали там не в пример чаще, едва ли не каждый день. Бухали и сегодня, в последние минуты своей жизни. Читатель, незнакомый с контингентом, не стоит представлять себе поясничающего промокашку и веско роняющего колоритные афоризмы Джигарханяна. За столом непринужденно сидели семеро вполне обычных мужиков, чьи движения были скупы и корректны, а негромкий разговор немало не напоминал гвалт, подобающий бандитскому шалману или малине. Разве что в комплект столового прибора почти перед каждой персоной входил нож, на столовый смахивающий весьма отдаленно. Один из сидящих перед столом, докурив, приподнялся, подтянул к себе пепельницу, брезгливо скривился, полнехонько, перехватил поудобнее и вышел из-за стола. Неспешно обошел сидящих, остановившись у железного оконного намордника. Морщась, дотянул окурок, отодвинул заслонку и вытряс набитую пепельницу наружу. Даже постучал, видимо, на дне присох бычок. Мощным щелчком отправил во тьму окурок, пошел назад. На полдороги замедлился, сбился с шага. Пристроил пепельницу на углу стола, улыбнулся, будто на ум пришло что-то смешное и свернул к двери, бросив через плечо. «Сань, чё, Панева, чаёк побереги!» Несколько человек улыбнулось. Видимо, Саня подъёбку заслужил. На другом конце стола никак не отреагировали, продолжая тихую беседу. Хлопнула дверь, завершая отсчёт последних мгновений перед локальным Армагеддоном. Беду почуял лишь один из присутствующих, что достаточно удивительно. Собравшиеся за этим столом до сих пор были живы, во многом благодаря отточенному чутью, которое принято именовать звериным.